И на самом деле время, оно скоротечно. Время идет, уже август месяц, еще совсем немножко, и чудесный 20-й год закончится, да? Но не понять, что нас ждет еще в 21-м и дальше, но, по крайней мере, мы с Господом. Аминь. Да, и это утешает нас. И сегодня, первое воскресенье месяца, еще раз хочу сказать, что сегодня во всех церквях проповедуется одно послание, совершается одно причастие, и тема 20-го года – это подвиг души. И знаете, вот, ну, общаясь с братьями, сестрами, да, общаясь с верующими людьми, да, как бы и даже неверующие люди, да, они понимают, что действительно этот год, он требует от многих из нас совершить определенный подвиг. Аминь. Так что хорошо, что эта тема, и хорошо, что мы в теме. Аминь. И мы уже третий месяц говорим о одной личности, личность Авраама. Человек, который стал родоначальником Божьего народа, человек, который действительно, да, но изменил судьбы, да, миллионов, миллиард людей. Почему это произошло? Потому что он принял себе решение, да, довериться Богу. Аминь. И его жизнь кардинально изменилась. Жизнь вокруг его изменилась на основании одного простого решения. И на самом деле, знаете, мы так устроены, что в каждом дне мы вынуждены принимать множество различных решений. Но самое главное решение, которое мы должны принять, совершить в своей жизни, это встретиться с Господом. Аминь. И сегодня мы продолжаем, сегодня третья часть темы «Подвиг Авраама». На самом деле, знаете, жизнь этого человека – это сплошной подвиг. Жизнь этого человека, да, она насколько пропитана верой, насколько она воодушевляет и благословляет каждого человека, да, кто читает историю жизни этого человека. И давайте посмотрим на основное место Писания, с которого мы взяли начало, и прочитаем, и пойдем дальше в эту тему углубляться. Послание евреям, 11 глава, с 8 по 10 стих. «Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. Пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, жил в шатрах с Исааком, Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Если мы суммируем жизнь Авраама, мы можем как бы увидеть три основных таких временных периода его жизни. Первое, он повиновался призванию. Все начинается с нашего личного, да, то есть повиновения призванию Бога. Это не принуждение, но это добровольное желание. Вспомните, да, что Авраама никто не принуждал, никто не заставлял. Он услышал призвание Бога в свою жизнь, в своего города, оставить город, в котором он жил. И он с радостью это сделал. Он повиновался призванию Бога. И следующий, да, такой временной период, он обитал на земле обетованной, как на чужой. Мы говорили в том месяце об этом, что в жизни Авраама было очень много благословений от Бога. Он был весьма знаменитый, влиятельный, сильный, богатый, благословенный человек. Но его сердце, да, оно не привязывалось ни к одному обетованию Бога. Почему? Потому что его сердце целиком и полностью принадлежало Господу. И третий период, о котором мы будем сегодня говорить подробнее, то, что Авраам, он ожидал города. Вы знаете, все мы, да, мы так Богом устроены, что каждый человек, он чего-то в своей жизни ожидает. Вся жизнь человека, да, это определенное ожидание. Либо ты кого-то ожидаешь, либо что-то ожидаешь, но в любом случае, да, ты так устроен Богом, да, ты что-то ожидаешь. И вот здесь хочу сегодня говорить об этом более подробно. Верой Авраам ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. И вот здесь Библия делает акцент на чем? Что он имел основание. Город, который построил Бог, он имел основание. И мы знаем, что Авраам вышел из Ура Халдейского, и Бог показал ему свой город, имеющий основание. Вот об этом мы будем говорить подробно. Знаете, когда Авраам пошел за Господом, мы видим, что Бог показал ему то место, где он хочет видеть Авраама. Он показал конечную цель, да? Он показал ему свой город, который сам построил, который сам обустроил, да, и в котором сам живет. Я думаю, что Бог, да, который сотворил видимый и невидимый мир, да, то есть Бог, который сотворил, да, то есть вот всю природу, которую мы видим, да, море, солнце, лес, да, то есть горы, мы восхищаемся этим. Но послушайте, город, который он сотворил, да, это вершина его творения. То есть вот все, что мы с вами видим, да, то есть оно просто меркнет, да, или померкнет перед этим городом, который он совершил. И что видел Авраам? А мы можем увидеть это же, если мы прочитаем книгу Откровения, 21 глава. Послушайте, книга Бытие, Авраам видит город Бога, и Бог посчитал несправедливым скрыть от нас этот город, чтобы его видел только Авраам или только, да, то есть какие-то исключительные, да, то есть люди Библии. Но мы видим, что когда Бог, да, открывается апостолу Иоанну на острове Патмос, он приоткрывает ему, да, то есть перспективу нашего будущего в Боге. Он дает ему, да, то есть возможность увидеть вот этот город, Небесный Иерусалим, город, который был показан в свое время Аврааму. Город, да, то есть который видел Авраам и который стал основанием всей его земной жизни. И что делает апостол Иоанн? Он записывает и передает нам это видение от Господа. Зачем? Потому что Бог хочет, чтобы мы видели, да, свое будущее. Мы видели тот город, которым, да, Бог ожидает нас. Книга Откровений, 21 глава. То есть она посвящена полностью описанию города. Но я хочу, чтобы мы прочитали небольшой фрагмент с 10 стиха. «И вознес меня в духе на великую высокую гору». И показал мне великий город, святой Иерусалим, который находился, нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божью. Светило его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Послушайте, 12 оснований. Авраам видел город Бога, у которого есть основание. Теперь давайте вернемся к Аврааму. Авраам общается с Господом. Заметьте, у Авраама еще нету сына, он бездетный. Он доверился Богу, он следует за Господом. И Бог показывает ему свой город, то место, в котором он будет жить. И что мы видим, да, что вот тот город, который видит апостол Иоанн, этот же город видел Авраам в свое время. Потому что, да, то есть это был один и тот же город, художник и строителем которого был Господь Бог. И вы знаете, очень интересно, когда Бог показывает Аврааму город, и он видит, да, что этот город, да, в него можно войти через 12 ворот. Эти ворота были сделаны из жемчужины. Послушайте, ты можешь сказать, да, это какая же жемчужина, да, то есть вот, что целые ворота, но Если Бог запланировал, то Бог и сделал. Аминь. У него достаточно ресурса. И вы знаете, вот что, да, впечатлило Авраама? Ну, я так думаю, да, я представляю, что когда Авраам, да, смотрел на 12 ворот, он видел, что на каждом, да, на каждых воротах было имя. И мы видим, что Авраам, да, то есть так же, как Иоанн, он спросил у Господа, да, что это за имена, а что это за люди? Он начал видеть, да, то есть ворота, на них было написано, да, Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Дан, Нефалим, Гат, Асир, Иссахар, Завулон, Иосиф, Вениамин. Ну, я думаю, что это, да, то есть как бы, ну, человеческий интерес. Ты видишь ворота, да, и вот большими буквами на этих воротах написано имя. Авраам спрашивает: Господь, что это за люди? Что это за 12 человек, которых ты особо выделил и увековечил их имена в своем небесном городе? Я думаю, что ответ Бога, да, он просто привел в шок Авраама. Бог сказал: это твои потомки. Это те люди, да, которые произойдут от твоих чресел. На самом деле, да, то есть вот эти имена, которые я зачитал, да, то есть это были правнуки Авраама. Но у него не было еще ни одного. У него не было потомка, он был бездетным. И вот Бог показывает, он говорит, что вот это, да, то есть 12 твоих правнуков. Как вам нравится? Не имея ни одного, Бог показывает многих. Правнуки, те, которые произойдут, да, то есть вот от Исаака, который еще не родился, от Иакова, который не родился, да, это потомки Иакова, да, 12 патриархов, 12, да, то есть людей, которые стали в основе, да, израильского народа. Дальше, когда Бог продолжает показывать свой город, они подходят к стене. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца, которые родились за много-много, да, то есть сотен, тысячу лет после Исаака. И я думаю, что, знаете, вот здесь интерес Авраама, он возрастает. Хорошо, да, то есть вот это вот мои правнуки, которых еще нету. Да, а вот это кто такие, да, то есть 12 имен у основания стены. А это апостолы Агнца. А кто этот Агнец? А это Сын мой Иисус Христос, который придет в этот мир, возьмет грехи этого мира, да, и победит грех, беззаконие. И сделает так, что все верующие в Него, да, то есть войдут в этот город открытыми воротами. И это тоже твои потомки, Авраам. Я думаю, что старик вообще как бы вот, ну, потерялся там в этом общении. Ну, представляете, вот представьте, что у вас нету ни детей, да, то есть вам уже далеко, за 80. Бог говорит: я тебе дам обетование, у тебя будет ребенок, и вдруг он показывает город, да, у которого, в котором он видит имена своих потомков. Как минимум 24. Это и есть основание. Вот что было основанием для Авраама. Это будущее. Авраам увидел, да, свое будущее в городе Бога. Вот основание. Теперь, да, то есть, когда он увидел это все, и помните, да, испытание, которое проходил Авраам, когда Бог сказал, да, то есть вот, но отдай мне сына твоего, единственного твоего. Почему Авраам поверил? Потому что он понимал, не может Бог забрать, иначе что? Иначе не будет этих имен в этом городе. Понимаете? Поэтому он доверился Богу, потому что его жизнь, его вера имела основание. Вот что очень важно. В основании города Авраам увидел свое будущее, которое было связано с Богом. Послушайте, когда мы смотрим, да, то есть на то место, в котором мы будем находиться, послушайте, небесный город, да, это благословение от Бога для каждого из нас. Мы там будем, Мы туда идем, да, то есть это тот город, который Бог приготовил для каждого верующего в Иисуса Христа. Но является ли это твоим основанием? Почему люди, да, то есть погрязают в грехах, каких-то, да, то есть неправильных вещах, почему люди теряются, да, то есть почему люди, да, то есть как бы не могут твердо двигаться по жизни, почему? Потому что у них нет основания. Все, что их окружает, это временное. Да, какие-то вещи, да, которые ненадежные. Ты вроде бы хочешь встать и опереться, да, провалился куда-то, упал в очередную яму. Почему? А потому что порой жизнь людей здесь на земле, она безосновательная. Поэтому нету, да, то есть такой твердой поступи по жизни. Аминь. Город, имеющий основание, стал основанием веры Авраама. Аминь. Послушайте, после увиденного Авраам стал скитальцем на земле и посвятил свою жизнь ожиданию небесного города. Красота земных городов, их архитектура померкли в глазах Авраама, потому что он не видел в них свое будущее. Человек так сотворен, да, что он многие вещи или почти все вещи сравнивает. И когда Бог показал Аврааму свой город, послушайте, но все земные города, как бы они красивы не были, но что имел Авраам? Не то. Есть такое? Вот когда ты видишь какие-то вещи хорошие, красивые, да, и потом смотришь что-то аналогичное, да, сравнивая с этим превосходным, что? Ну, не то. Также и Авраам, да, входя в один город, не то, это не для меня. Послушайте, почему люди, да, то есть селятся в тех или иных городах? Почему, да, то есть как бы миграция сегодня из города в город, из страны в страну? Почему, да, то есть потому что каждый из нас ищет, что город, где он видит свое будущее. Если ты не видишь свое будущее в том или ином городе, что у тебя есть желание, да, то есть уехать из него, правильно? Оставить его, найти какой-то город, где бы ты увидел свое будущее. И если ты видишь в определенном городе свое будущее, что ты там пускаешь корни. Понимаете, вот после небесного города Авраам сказал, все, я буду жить в шатре. А потому что, да, то есть я не вижу свое будущее ни в одном земном городе. Да, я их буду проходить, да, они мне будут нравиться, да, я буду восхищаться. Жить? Нет. Извини, я хочу там. Жить я хочу в том городе, который Бог мне указал. И это стало основанием веры Авраама. Аминь. Послушайте. Сегодняшняя проповедь, да, это не о том, что, ребята, все, продаем все, покупаем палатки и выходим. Нет, это совсем другая тема. Да, есть квартиры, есть дома, да, то есть есть жизнь здесь на земле. Но послушайте, да, то есть, но наше будущее должно быть в Боге. Аминь. Вот о чем говорит это слово сегодня, говорит Библия. Наше будущее должно быть связано тесно с Богом. Тогда ты не потеряешься ни в одном городе, ни в одной стране, ни в одних обстоятельствах. Тогда у тебя есть четкий ориентир – это небо, это небесный город. Аминь. Будущее Авраама было в небесном городе, художником и строителем которого был Бог. Свой дом Авраам увидел в городе Бога. Аминь. И такое видение положило основание подвиги души Авраама, который он совершал на протяжении всей своей жизни. И еще одно не менее интересное местописание – это послание евреям, 11 глава, 9 стих. Говорится, верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. Жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Послушайте, проходит время, у Авраама родился Исаак. Когда ребенок маленький, он не задает много вопросов существенных. Скажем так, вопросов много, но несущественных, да? Но по мере взросления, да, начинаются взрослеть и вопросы. И Так как Исаак, он жил в шатре с Авраамом, они путешествовали. И я думаю, что в какой-то момент Исаак задал своему отцу вопрос. Отец, почему мы живем в шатрах? Как бы всю жизнь жил, родился в шатре, но как-то не задавался этим вопросом. И вот он повзрослел, и он задает простой вопрос Аврааму. Отец, почему мы в шатрах? Почему мы в шатре? Мы же проходили, да, то есть многие красивые города. Мы же были в многих, да, то есть вот, богатых, роскошных странах. Почему, да, то есть мы нигде, да, то есть не остановились и не построили дом. И когда Авраам смотрел на своего сына, он сказал, ну вот, сынок, ты и повзрослел, чтобы услышать. Понимаете, вот как бы внутренняя зрелость задает вопрос, почему мы в шатре? И тогда Авраам сказал, потому что наш дом, он в другом месте, он на небе. И Авраам рассказал Исааку об увиденном, о том, что он видел, да, какой город он видел, кто этот город построил. И что произошло? Исаак поверил своему отцу, Аврааму. Он принял от него это видение, и что? И он стал сонаследником. И он сказал, Авраам, я понял. Авраам умер, Исаак продолжал жить в шатре. У него родился Иаков. Вырос Иаков. И по мере зрелости задал очень важный вопрос. Отец, я вообще не понимаю, да? А почему мы живем в шатре? Ты живешь в шатре, дед мой, твой отец жил в шатре. Почему мы живем в шатре? Мы же путешествуем так много, мы же в разных городах бываем. И тогда что? Тогда Исаак сказал своему сыну Иакову о городе Бога. И он сказал, слушай, ну, это многое объясняет. Аминь. Вы знаете, вот где сердце, вернее, где сокровище ваше, там и сердце ваше, говорит Библия. И это многое объясняет. Почему мы идем за Богом? Почему мы проходим, да, то есть вот одно поприще, другое? Почему мы следуем за Христом? Почему мы оставляем какие-то вещи, да? А потому что наше будущее, оно связано с Богом. Наше будущее, оно не здесь, на земле, потому что все, что здесь на земле, оно тленно. Все, что там на небе, оно вечно. Аминь. И это многое объясняет. Почему ты оставил? Почему ты пошел? Почему ты жертвуешь? Почему ты молишься? Почему ты двигаешься? А потому что я странник здесь на земле, мой дом на небе. Аминь. Вот основание нашей веры. Вот основание, да, то есть нашей жизни. И послушайте, Авраам передал видение Бога Исааку и Иакову, которые стали сонаследниками того же обетования и продолжили подвиг Авраама в ожидании города Бога. Что ты ожидаешь сегодня? Ожидаешь ли ты зарплату? Молодец, она придет в определенное время, если ты работаешь. И не станет ее в определенное время. И опять ты будешь ожидать. Ожидаешь человека в свою жизнь, ну, придет он. И с ним придут многие вопросы и проблемы. Ожидаешь ли ты машину, ну, появится она. И разочарует она тебя. Захочешь ты другую машину, будешь ожидать. Ну, понимаете, вот как бы, вот земное ожидание, оно кратковременное, и оно не несет совершенного удовлетворения. Ну, согласитесь. Оно не приносит, да, то есть вот тебе кажется, ну вот я его вот ожидал, вот оно пришло. Ну, сутки. А потом смотришь, думаешь, ну вот, сколько времени ожидал, и вот оно, и что дальше? Но, когда мы ожидаем город Бога, это дает нам вечный стимул, вечное вдохновение. То есть, это приводит мою земную жизнь в постоянное движение. Аминь. Друзья мои, и когда мы войдем в город Бога, заверяю вас, мы не разочаруемся в течение всей вечности. Ты будешь в этом городе восхищаться Богом, да, то есть Его творением всю вечность, и ты будешь говорить: слушай, я не зря ожидал. Вот знаете, там не будет ожидания и реальность. Знаете, как часто бывает с появлением интернета, да, то есть это классикой стало. Заказываешь какой-то товар по интернету, да, ожидаешь, что сейчас шедевр придет за 700 рублей. Платье, костюм. А потом приходит посылочка, ты распечатываешь, достаешь, одеваешь себя, и ты понимаешь, что лучше оставить этот прикид дома. Это называется ожидание великого, реальность вот такая. Но там на небе не будет так. Аминь. Там ожидание, да, то есть, вернее, реальность превзойдет ожидание. Аминь. Вот должно быть основанием нашей веры. Аллилуйя. Послушайте, шатер Авраама – это место ожидания встречи с Богом. Шатер Авраама, да, это не что-то построено, да, но это образ мышления. Это образ мышления, да, что я не хочу привязываться, я не хочу укореняться, я не хочу, да, то есть бросать якоря, корни, да, здесь, в этой земной жизни, но я хочу двигаться дальше, дальше, больше, приобретать от Бога. Пока я не войду, да, то есть в то, что Он для меня приготовил. Когда человек наследует обетование Бога, он наследует что? Шатер Бога. Если у тебя есть обетование Бога, ты скажешь: Господь, шатер – это лучшее место. Что такое шатер? Это временное. Это быстро можно собрать, быстро можно поставить. Поэтому, да, то есть Авраам сказал: я построю шатер, и я буду идти за тобой. Я буду жить в шатре, потому что у меня есть временная жизнь, временное тело, временное, да, то есть вот место пребывания, но я стремлюсь к вечному, к небесному. Сонаследники того же обетования. Давайте посмотрим на жизнь Моисея, шатер Моисея. Моисей родился в еврейской семье. Но воспитывала его дочь фараона. Где живет дочь фараона? В доме фараона, в царском дворце. То есть Моисей не был обделенным и лишенным мальчиком. У него не было, да, то есть тяжелое детство. Тяжелое детство длилось 3 месяца. Читайте Библию. 3 месяца. А дальше у него была прекрасная жизнь. Приемные родители, да, фараон, египетские дворцы, все замечательно. Но что-то внутри, да, то есть у Моисея как-то вот не сходилось. Как-то постоянно он задавал себе вопрос. Вот вроде бы все замечательно во внешнем, да, но как-то внутри какая-то нестыковка. Что-то как-то, да, то есть вот, ну, есть же такие моменты. Вот вроде бы жизнь хорошая, жизнь прекрасная, вроде бы вот все замечательно, да, но как-то внутри что-то не то. Нет удовлетворения. Нету, да, то есть вот какого-то внутренней, да, то есть полноты совершенной. Вот такое состояние было у Моисея. Евреям 11 глава, 24 стих говорится: «Верую Моисей, придя в возраст». Придя в возраст. Вспоминайте Исаака, когда он пришел в возраст, он задал правильный вопрос. Когда пришел возраст, он задал правильный вопрос. Моисей достиг определенного возраста. И что он сделал, да? То есть он задал правильный вопрос кому? Самому себе. И послушайте, веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище, ибо он взирал на воздаяние. Он понимал, что вроде бы все хорошо, египетское сокровище, дворцы, все замечательно, да, но это не мое. Знаешь, когда ты вот ловишь себя на мысли, это не мое, у тебя начинается что? Поиск твоего. Потому что у Моисея было что-то, да, то есть Божье. У него было призвание от Бога. У него была судьба от Господа на его жизнь. И что произошло? Он отказался называться сыном дочери фараона. Его не заставляли, но он сам принял это решение. Что значит отказаться? Да? А это значит последовать за Богом, за его призвание. С чего началось путешествие Авраама? Он повиновался призванию. Придя в возраст. Вы знаете, вот пока мы не достигнем определенного духовного возраста, мы не сможем правильно отреагировать на призыв Бога. Мы будем наслаждаться сокровищами мира, мы будем наслаждаться, да, то есть вот, жизнью в этом мире. Это нормально, это хорошо, но не пропустите свое время. Аминь. Время, да, то есть когда ты живешь и внешне все тебя устраивает, но внутри вопрос, это вообще не мое. Потому что не цепляет, не удовлетворяет, да, то есть не вдохновляет, никуда не ведет, нигде и ни в чем не развивает. И что произошло, да, то есть Бог указал, да, что на самом деле это не то место, где ты должен быть, это не тот народ, в котором ты должен быть. У тебя есть другой народ, у тебя есть другая судьба, у тебя есть другое призвание. И дом у тебя другой. А где мой дом? На небе. Послушайте, чтобы оставить дом фараона, Моисей должен был увидеть что-то лучшее. Там не говорится, что он жил, да, то есть вот, в самом неблагополучном районе египетских кварталов. У него была, да, то есть как бы вот очень, да, то есть непростая семья. У него не было, да, то есть средств на существование, нет. Друзья мои, все было. Все было. И что, да, то есть Бог показал Моисею то, что он показал Аврааму. Наследие Авраама, Исаака, Иакова, небесный город. И когда Моисей увидел этот город, он сказал: Господь, я не хочу, я выхожу. Аминь. Я выхожу, да, чтобы войти в наследие моих отцов. И мы видим, что Моисей не только вышел один, но он вывел весь народ из Египта в пустыню. И в пустыне, послушайте, произошло нечто очень важное в жизни Моисея. Это Исход 33 глава, 7 стих. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисея, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем, и видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Где началась дружба Авраама с Богом? В шатре. Где подружился Исаак с Богом? В шатре. Где подружился Иаков с Богом? В шатре. Где родилась дружба между Моисеем и Богом? В шатре, друзья мои. Не в Египте, но в шатре. Послушайте, мы должны понимать, что Моисей отказался жить в египетских городах. Он избрал для себя наследие Авраама. Это шатер, это образ мышления. Вот что значит шатер. Когда ты можешь, да, то есть легко встать и пойти за Богом. Куда? Да куда угодно. Куда Он тебя и ведет, туда я иду. Для Моисея Дом Моисея был в небесном городе Бога, а шатер стал для него местом встречи с Богом. Шатер стал для Моисея не только местом встречи, но и дружбы с Богом. И своим поведением Моисей возбуждал весь народ ожидать и искать Бога. Когда Моисей приходил к своему шатру, весь народ приходил к своим шатрам. Аминь. Вот что очень важно. Давайте посмотрим на другого знаменитого человека Библии, это Давид, шатер Давида. 1 Паралипоменон, 16 глава, 1 стих. «И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы». Вы знаете, Бог призвал Давида быть царем Израиля. И что мы должны понимать, что Давид стал царем Израиля, но его дом был не в земном Иерусалиме, но небесном. До этого был другой царь, Саул, который прикипел к земному, который строил земные дома, который вкладывал земные ценности. И что Бог сказал о нем? «Я сожалею, что так произошло. Немножко поспешил я». Но что мы должны понимать? Давид избрал для себя наследие Авраама, построил шатер для Бога и назвал его скинией. И Давид ревновал по дому Бога и стал человеком по сердцу Бога. Вот что очень важно. Вы знаете, вот я часто слышу, когда верующие люди, они говорят: «О, Господи, я хочу быть как Давид, я хочу быть как Давид, я хочу таким же быть, да, то есть по сердцу твоему». Так ты и делай, что он делал, и ты быстро станешь человеком по сердцу Бога. Аминь. Пройди этот же путь. И вот здесь Давид пишет в одном из своих псалмов, 26-й псалом, состояние своего сердца, его отношение к Божьему городу. С 4 стиха, 26-й псалом. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Одного я просил у Господа». Скольких вещей ты просишь у Бога? Вот если ты посмотришь на свой молитвенный список, ой-ой-ой, страницы аж пронумерованы. Страница 1 – бытовая часть жизни. Страница 2 – здоровье. Страница 3 – личная карьера. Страница 4 – ну, понимаете, да? То есть, как бы вот… Одного просил я у Господа. Вы знаете, вот в двух, в трех уже можно потеряться, но когда ты просишь одного, твоя жизнь как-то ясная становится. Аминь. Потому что это одно на протяжении жизни. Знаете, вот когда Давид просил одного, это значит, он определился уже, что ему надо в жизни. Когда мы просим многого у Господа, да, вот это вот множественные молитвенные просьбы, они говорят Богу о том, что мы еще вообще не определились в этой жизни. Мы в постоянном поиске. Дай то, сделай то, да, реши это, да, то есть вот позаботься об этом. Но Давид, он был определенным. Он сказал: «Я одного прошу, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, посещать храм Его». Друзья мои, Давид пишет этот псалом, храма еще не было в Иерусалиме. Храм построил Соломон. Строение храма в Иерусалиме глаза Давида не видели, но он был в храме Божьем. Он был в доме Божьем. В каком? В небесном. Потому что Бог показал ему то, что он показал Аврааму, то, что он показал Моисею. Бог показал ему город художником и строителем, которого был сам. И он показал Давиду его дом в этом городе. И поэтому, да, Давид сказал, я определился, потому что в моей жизни, да, я получил основание. Мой город там, да, мой дом в этом городе. И я что? Я хочу все дни жизни моей созерцать красоту Господню, посещать храм Его, ибо Он укрыл меня в скинии своей в день бедствия. Куда ты бежишь в день бедствия, друг мой? Вот куда ты бежишь в день бедствия? Вот прижала, беда пришла, куда ты бежишь? Давид бежал в скинию. Что такое скиния? Мы уже сказали, это место ожидания и встречи с Богом. Знаешь, жизнь Давида не была простой. Первых 14 лет, а дальше сложнее стало. Но когда пришла беда, бедствие, да, Давид бежал в шатер, в скинию. Он приходил, он говорил: Господь, руки опускаются, голова опускается, все тяжело, да, то есть, но что Бог говорил Давиду, то же, что он и сказал Аврааму: выйди, посмотри на небо, посмотри на небо, посмотри в свое наследие, посмотри в тот город, в котором ты будешь жить, в тот дом, да, куда я веду тебя. И знаешь, что происходило, когда Давид получал вот такое откровение и видение Бога? Он выходил из шатра и сказал, и говорил, да, все решаемо в этой жизни. Все временно в этой жизни. Потому что у меня есть основание, на котором я стою твердо и иду за Богом. И иду к Богу. Аминь. Послушайте, почему беды становятся, да, то есть глобальными в жизни человека? А потому что он начинает верить в них и то, что они вечные, нерешаемые. Проблема перестает быть проблемой, да, когда мы смотрим на нее как на временную ситуацию, которую мы легко с помощью Бога проходим. А взгляд на наши временные ситуации, да, может придать нам только взгляд неба. Аминь. Дальше послушайте. Он скрыл бы меня в потаенном месте селения своего. Что это за потаенное место? На весьма высокой горе я увидел город, сходящий от Бога. Вот потаенное место, место силы, место вдохновения, место крепости, место упования Бога. Аминь. Аминь. Послушайте, на самом деле, ну, давайте просто вот разберемся в жизни за коротких 30 секунд. Наше тело временное. Как бы ты ни хотел, как бы ты ни следил за своим здоровьем, да, то есть, ну, когда-то ты оставишь землю. Какие-то вещи, которые окружают нас, это временное. Проблемы, они временные. Так а зачем за них держаться? Ну да, они есть. Побыл, да, то есть в них, да пошел дальше. Послушайте, но даже, знаете, вот потеря чего-то временного, да, то есть, ну, если оно имеет Божье основание, да, оно восполнится. Ты общаешься с другом, со знакомым, с родственниками. Главное, чтобы они были верующими в Иисуса Христа и имели дом в небесном царстве. Да, он умер, да, его не стало. Это печально, но я хочу тебе сказать, и ты умрешь, и тебя не станет, и это тоже будет для кого-то печально. Но если вы во Христе Иисусе, вы воскреснете, и вы будете в небесном городе Бога вечно. Вечно. И похохатывать над земной жизнью. Говорит, слушай, вот чудили вообще. И что так переживали и плакали? Что тогда, то есть вот думали, что так тяжело, да, потому что не до конца верили и ожидали город Бога. Аминь. Аминь. Почему, да, то есть Библия говорит в книге Откровения, что Бог утрет всякую слезу. Когда мы войдем в Его город, да, мы посмотрим, слушай, и это не зря, и это не напрасно. Оказывается, да, то есть я давно забыл, а вот мой друг, мой брат, да, то есть моя папа, мама, родственники, друзья, да, вот они в этом городе. Надолго ли? Навсегда, говорит Господь. В этом есть утешение. Аминь. В этом есть благословение. И когда ты вот с небесной перспективы смотришь на свою земную жизнь, ты говоришь, пустяк. Просто, да, то есть вот ты поступаешь как Давид, да, то есть ты скрываешься, да, то есть в потаенном месте Бога, в селении Бога, вознес бы меня на скалу. Приходит Давид, Бог его поднимает в свой небесный город, и там, с этой высоты, он показывает, Давид, смотри. Аминь. Аминь. Потаенное место селения – это город Бога, который стоит на высокой и великой горе. Высоко в небе, город художник, строитель которого Бог. Давид искал только один дом, который находился в небесном Иерусалиме. Аминь. Да, мы живем в квартирах, в домах, в своих, на съеме. Без разницы, но это временно. Это временно. У тебя есть дом на небе. И это вечно. Аминь. Вы знаете, шатер, дальше скиния, дальше храм. И что произошло, да? Когда пришел Иисус, он подошел к храму, который строили достаточно долгое время. И что он сказал? Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 19 по 21 стих. Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи сей, храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Храм – это место встречи с Богом. Этот храм строился 46 лет. Это такая ценность была, потому что почти 50 лет он строился. Но Иисус говорил о храме своего тела. Вы знаете, мы сегодня, люди Нового Завета, верующие в Иисуса Христа, вообще Бог все взял и упростил. Вместо 10 заповедей – 2, пожалуйста. Вместо, да, то есть вот этих вот многих передвижений суетных, да, шатер поставь, шатер разбери, шатер собери, храм построй. Бог говорит, ребят, все упрощаю. Храм, шатер современный, новозаветный – это твое тело. Твое тело. Там, где ты, там и я. Главное, пригласи меня в свою жизнь. Вот и все, чтобы я там был. Понимаете, как бы вот насколько проще. Павел говорит, на всяком месте хочу, чтобы люди поднимали руки и молились. Где храм Божий? Там, где ты. Аминь. Вот шатер, твое тело, это и есть шатер. Временный. Но Бог внутри его вечный. Аминь. И взаимоотношения с вечным Богом делает твою жизнь вечной. В его вечном царстве. Давайте посмотрим еще на вот этот новозаветный шатер, шатер апостола Павла. 2 Коринфянам, 12 глава, 2 стих. Павел говорит о себе. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». И что он там видел? Небесный город. Павел восхищен Богом, Царство Божие. Он видит город Божий, он видит свой дом в этом городе. И когда Бог возвращает его на землю, мы видим, что Павел говорит то же, что и говорит Давид. Я ищу только одного. Я стремлюсь только к одному, вечному, небесному, потому что у меня есть основание. Аминь. Апостол Павел знал, что его тело – это шатер, место обитания Бога и человека. И он напоминает нам об этом. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Аминь. Это же так просто. Авраам построил шатер, поставил. Пригласил туда Бога, и это стало местом встречи Авраама с Богом. Давид построил скинию и пригласил туда Бога, и это стало местом встречи Давида с Богом. Моисей, да, построил себе шатер, пригласил Бога, да, и это было местом встречи человека с Богом. Аминь. Что такое, да, то есть молитва покаяния, что такое, да, то есть вот молитва спасения, это когда я говорю, что Иисус, войди в мою жизнь, войди в мой шатер, я не хочу там быть одному, потому что что-то не то. Я хочу, чтобы ты там был. И когда мы это делаем, тогда что? Тогда Бог везде с нами. Спим мы, встаем мы, на работе мы, дома ли, едим ли мы, голодаем ли мы. Бог внутри нас, Бог всегда с нами. Аминь. И Бог всегда что? Напоминает нам, куда Он нас ведет, что нас ждет. И понимаете, это становится твердым основанием нашего ожидания. Находясь в теле, я ожидаю, что благословение от Бога, вечное, которое Он приготовил. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Духа Святого? Апостол Павел избрал для себя шатер Авраама и стал сонаследником его образа жизни. Тело апостола Павла стало его шатром, а его дом был высоко в небе, в городе Бога. И вы знаете, потрясающее заявление он делает. Второе послание Коринфянам, 5 глава, второе послание Коринфянам, 5 глава, с 1 стиха. Павел говорит: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, это хижина». Это хижина. Разрушится. Мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворный, вечный. Аминь. Это хижина, да, дяди Сэма. Павел понимал, что его дом, да, его тело – это место встречи с Богом, но оно тоже временное. Но его ждет вечный дом, нерукотворный, художником и строителем которого является кто? Бог. Аминь. Оттого, Павел пишет, мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. И у меня вопрос к тебе. А ты от чего воздыхаешь? Причина твоих многих вздохов. Нет денег. Один. Никого нет. Нечего есть. Не во что одеться. Ну, многие причины вздохов, они же такие. Можно перечислять, вздыхать дальше и дальше. Правильно? Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Павел воздыхал по одной причине. Ну, сколько уже в этой хижине ходить? Хочу уже с Господом. Аминь. Хочу там. Хочу в вечности. Аминь. Аминь. Вы знаете, мне понравилось вообще как бы жизнь этого человека. Я восхищаюсь, это нравится. Это не Авраам. Это, да, человек, да, который вот, ну, жил. По крайней мере, да, то есть я был на его служении, это Лестер Самрал. Человек Божий, человек, который действительно, подобно Аврааму современному, да, то есть всю жизнь прожил в шатре, двигался за Богом, да, то есть совершил многие подвиги и чудеса. И вот я слушал однажды его проповедь, уже ему было лет 80. Он проповедовал, и он говорит, что, говорит, я так устал уже здесь на земле. Говорит, меня вот ничто не держит. Говорит, моя жена, она на небе, ей лучше, чем мне. Мои друзья, они на небе, им лучше, чем мне. Вот все мои ценности, они на небе. И я чувствую себя, что меня просто бросили, что как бы я самый последний здесь. Но у него была договоренность. Пока я проповедую, я живу. Бог исцелил его от туберкулеза, дал ему жизнь. Это не значит, что он перестал проповедовать. Да, он ушел в Царство Небесное из-за кафедры. Он отслужил, отпроповедовал, пошел в кабинет, где готовился, и пошел прямо с кабинета в Царство Небесное. Аминь. Ну, тело, конечно, осталось здесь, на земле. Но, понимаете, На самом деле, вот вы замечаете, да, что по мере возраста человека, человек задает себе более и более важные вопросы. Правильно? Так же, как Моисей задавал себе важный вопрос и нашел ответ. И понимаете, но зрелость есть физическая, да? Но зрелость духовная, она опережает физический рост, ускоряя процессы благословения, да? И Бог хочет, чтобы мы были зрелыми верующими людьми, чтобы мы, да, то есть как бы в этой зрелости духовной, да, определились для себя, где наше жительство, да, в чем наши ценности. Аминь. И чтобы мы понимали, да, что если ты хочешь сохранить общение с человеком на всю жизнь и земную, и вечную, пусть Иисус будет в его сердце. Аминь. Сделай его вечным. Аминь. Нетленным. Да, то есть, но пусть он так же, как и ты, да, то есть вот, свой шатер земной оставит, но войдет в жилище, да, то есть вечное, небесное, и вы там будете общаться всю вечность. И знаете что? Чудо еще одно от Господа. Вы не будете надоедать друг другу, как здесь на земле. Аминь. Вы не будете раздражать друг друга, вы не будете, да, то есть как бы вот убегать друг от друга. Почему? А потому что Бог все устроил в Царстве Своем благословенно. Аминь. Что ты ожидаешь в этой жизни? Что является основанием твоей жизни, твоего ожидания? Если это Бог, если это город Божий, знаешь, у тебя будет постоянно стимул в жизни двигаться, двигаться, двигаться. Ты не будешь, да, то есть искать какой-то допинг, какие-то вдохновения, какие-то музы, да, то есть почему? Да потому что у тебя постоянно, да, то есть драйв духовный, потому что ты ожидаешь Бога, ты двигаешься за Богом. Аминь. Ты путешествуешь, ты передвигаешься, да, вокруг тебя, да, то есть вот, ну, весь мир. Аминь. Потому что ты идешь в Божий дом. Аминь. Кто провел жизнь в шатрах Божьих, тот получил награду Бога. Аминь. Евреям 11 глава 16 стих. Они, вышеперечисленные, они стремились к лучшему, то есть к небесному. Дорогой мой, как бы ни было хорошо земное, а небесное лучше. Небесное лучше. К небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Для кого Бог приготовил свой город? Для своих. Аминь. А кто свои для Бога? А те, кто сделали Бога своим. Аминь. Вот так просто. Те, которые сказали: Господь, я хочу, чтобы ты был моим Спасителем, моим Богом, да, то есть моим Господом. Аминь. Моисей стал другом Бога. Давид стал человеком по сердцу Бога. Павел стал великим миссионером Бога. У каждого из нас есть награда от Господа. Аминь. Они совершили многие великие подвиги веры. Они стали сонаследниками обетования Авраама. Они ожидали город, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Аминь. Вот что очень важно. И в завершение, знаете, я хочу провести место Писания одно, чтобы так провести четкую черту. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 19 стих. Послушайте. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Если я надеюсь на Христа только в этой жизни, Господь, помоги мне, устрой меня на работу, благослови меня, исцели меня, помоги мне, устрой мне. Конечно, Бог даст по великой милости своей, но в Его глазах ты будешь несчастным человеком, да и в своих глазах ты будешь несчастным человеком. Может быть, ты и достигнешь уровня Моисея в Египте, и когда-то поймешь, ну что-то не то. Чего-то не того я просил. Понимаете, вот если ты что-то не то ожидаешь, то ты не то и получаешь. А если ты не то получаешь, значит, ты несчастливый. Аминь. Вот здесь мы должны понимать, счастливые люди, те, которые верят в Иисуса Христа и надеются на Бога не только в этой жизни, но гораздо больше в вечной жизни. Аминь. Видят свой дом, свое жилище в небесном царстве. Аминь. Слава Господу.